Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Коринфянам. И сегодня мы переходим к 14 главе этого послания. 13 глава, как мы видели, говорила о том, что есть любовь. И апостол Павел совершенно ясно сознает и исповедует, что такая любовь есть совокупность совершенств, что такая любовь, о которой он сказал, есть совершенство человека. Он сознает, что совершенство это возможно только, когда человек всецело живет Христом. Он сознает, что совершенство это возможно только тогда, когда сердце всецело отдано Богу и наполнено благодатью Святаго Духа. Поэтому он и говорит, начиная 14 главу, «Достигайте любви». Достигайте. Это есть некое состояние, некая совершенная планка, к которой должен стремиться. Если бы мы знали святоотеческую литературу, мы бы сказали, что по существу ведь и схемы восхождения, духовного восхождения, предложенные, скажем, преподобным Исааком Сириным или преподобным Иоанном Синайским лестничником, или преподобным Симеоном Новым Богословом, все неоднозначно говорят, что любовь есть совершенство, что любовь есть вершина духовного восхождения человека. Это то, чем завершается духовный путь человека. Человек проживает жизнь для того, чтобы стяжать, насколько это возможно, именно такую любовь. И указывает путь, как это делать. То есть важно понимать, что если в нас сегодня этой любви нету, это не повод для отчаяния, не повод для сомнений. Это естественное состояние человека. С этого начинается путь восхождения человека к Царству Божьему. Именно с осознания того, что мы так не любим. Одна из основных проблем современного христианского общества именно в том, что они принимают те чувства и переживания, которые в них есть, по отношению к Богу, к Матери Божией, к святым или к некоторым людям, они принимают за настоящую любовь. Они думают, что они уже где-то в районе совершенства, раз они любят. И теперь, уже находясь около этого совершенства, они представляют, что они должны, ну так сказать, вот какими-то плодами любви делиться, что они должны молиться за других, что они должны помогать, заботиться, нести социальное служение, проповедовать и прочее, и прочее, и прочее. То есть то, что в традиционной святоотеческой схеме предполагалось именно как некая точка, с которой надо начать восхождение, в современном христианском сознании представляется как некая уже достигнутая ступень. Мы пришли в церковь, мы Бога естественно любим, ближних более-менее естественно любим, и поэтому все остальное надо сконцентрировать теперь на том, чтобы нести какие-нибудь, скажем, послушания. А духовная жизнь, созидание своего сердца, стяжание любви, стяжание благодати Святаго Духа не то что отодвигается на второй план, она вообще не ставится. Это ни к чему, это не для нас. Именно потому, что все-таки каждый мыслит, что имеет некую любовь к Богу и к ближним. Если бы мы поверяли себя словами о любви из 13 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, мы бы видели, что на самом деле никакой любви в нас нет. Любовь не раздражается. Мы же постоянно раздражаемся. Любовь всему верит. Мы же постоянно пребываем в унынии по отношению к судьбам, в том числе вечным судьбам наших ближних. Любовь не завидует, а мы постоянно находимся в унынии из-за того, что у нас нет того, не всегда это материальное желание, нет того, что есть у других. И в силу этого очевидно и понятно, что любви в нас нет никакой, нет совсем, нисколечки, есть только даже плохая, очень плохая душевная любовь, потому что мы не можем, не раздражаясь, относиться даже к нашим самым близким людям, к супругам, к супружницам, к детям, к родителям. Если мы раздражаемся даже по отношению к ним, в нас вообще нет даже душевной, даже какой-то первичной, какой-то вот самой элементарной любви. Есть желание любить. Но на самом деле в большинстве случаев есть желание комфортной жизни с окружающими людьми. О любви, как усилиях воли, люди не размышляют. И поэтому и получается, что поскольку мы даже не новоначальные, а люди, находящиеся где-то в преддверии новоначалия, а пытаемся делать дела, которые и совершенные делали с осторожностью, поэтому у нас и дела не получаются, и духовная жизнь рассыпается. Апостол Павел ясно это сознавал, ясно это понимал, и поэтому говорит именно о достижении любви, что это должна быть главной целью, которая должна стоять перед каждым христианином. Как выправить свою жизнь, чтобы в конце концов достигнуть, насколько это мне возможно, вот той любви, о которой говорит, как о ней говорит апостол Павел. И дальше вовсе не случайно. Казалось бы, так сказать, апостол Павел пишет, вспоминая различные явления церковной жизни, по поводу их пишет. Но на самом деле вовсе не случайно. Следующая глава, 14-е послание апостола Павла Коринфянам, посвящена, ну скажем так, Слову Божьему. Слову как инструменту, созидающему жизнь человека. Оказывается, дела – это дела, и служение, и послушание, о которых говорил апостол Павел в 12 главе, все это есть. Но чтобы и послушание в церкви исполнить, и любовь созидать, нужен некий фундамент, и о нем и говорит апостол Павел в 14 главе. Но прежде чем перейти к этому созиданию человека, скажем о том, что среди даров апостол Павел перечисляет дар пророчества. И по мысли апостола Павла, дар пророческий есть дар из даров духовных, самый превосходнейший, самый нужнейший, самый важнейший, потому что он помогает созидать церковь. В дар пророческий входит и назидание человека, и увещание человека, и утешение человека, и обличение тайн сердца, опять-таки с целью назидания, увещевания и утешения человека. Все это вместе, назидание, увещание и утешение, по мысли апостола Павла, и есть делание, созидание человека. И вот дальше апостол Павел, конечно, мы не будем читать всю 14 главу, хотя там очень много интересных моментов, но, увы, нам всю главу и все эти интересные моменты по нехватке времени не осилить, и придется остановиться на важнейших свидетельствах. И вот в 14 главе, начиная с 9 стиха, апостол Павел пишет: «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одно из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящие на незнакомом языке молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Вот на этом отрывок мы закончим. О чем говорит апостол Павел? Каждое слово исполнено значения, исполнено смысла. Человек говорит много и мало задумывается о том, какое значение в его жизни имеет слово. Но что бы там ни говорили мы вообще, но совершенно ясно любому человеку, хоть только вчера приступившему к области церковной или духовной жизни, для него совершенно ясно, что в этой области слово имеет огромное значение. Это и слово молитвенное, молитвы, которые мы слышим, и слово молитвенное, молитвы, которые мы произносим. Это и псалтырь, и молитвослов, и акафист, все это служение слова. Это богослужение, которое несет нам слова, которые рассказывают о нашей вере, которые обращены от нашего лица к Богу, которые говорят о том, что надо знать о бытии церкви и о чем надо молиться Богу. Словом свидетельствует священник на исповеди ли, говоря нам поучение, как должно жить и в чем каяться, на проповеди ли, в праздник, рассказывая основную суть, заповедь или тайну жизни, раскрывая нам, требуя от нас послушания Христу, указывая нас, что мы должны делать, чтобы жизнь наша была со Христом. Наше ежедневное чтение Священного Писания и все вокруг, в церкви, около церкви, в духовной жизни, все вокруг Слова. Слово действительно является средоточием и квинтэссенцией всей церковной и духовной жизни человека. Человек, не молящийся, не читающий, не ходящий в церковь, не слушающий никаких слов о вере, о Христе по телевизору или по радио, он очень скоро или теряет веру вовсе, или она становится у него какой-то бесплодной, эта вера. Не то, что не церковный, это как бы само собой, если человек так долго не ходит в церковь, она становится бесплодной. Его вера, она ни к чему не приводит, ни на что не вдохновляет, ни о чем ему не говорит. Спросить его о его вере, он не сможет сказать о ней ничего, совершенно, никак не выразить ни ее, эту веру свою, ни свое представление о Боге, ни свое представление о том, зачем ему нужна вера и как ему жить в соответствии с этой верой. Все в церкви и в духовной жизни человека созиждется словом. Слово – некий элемент, некая энергия, некий кирпичик, который постоянно складывает здание нашего спасения, нашей веры, который постоянно укрепляет нашу веру, поддерживает ее, как дрова, брошенные в огонь. Может, такие слова пасть в наше сердце, что огонь нашей веры может вспыхнуть до небес. А если слова неудачные, слова сырые, душевные, не имеющие соли, не приводящие к огню, то огонь нашей веры шает, но все-таки шает. Как бы не были порой душевны и действительно, может, неудачны слова, которые люди слышат о Христе или о своей вере или о церкви, но тем не менее, пока они что-то слышат и что-то читают, и хоть как-то молятся, огонь их веры не гаснет, он горит. Вот настолько важна слово для человека верующего. И в церкви все, любое слово и весь смысл этого слова должен быть обращен к созиданию церкви. Об этом апостол Павел тоже говорит в одном из своих посланий, говоря, что всякое слово ваше должно вести к назиданию, не просто какой-то праздности, а к назиданию всякое слово. И поэтому вот по мысли апостола Павла вообще высшая цель слова и высшая цель говорения человека, высшая цель всякого человека, обращающегося со словом, это созидание церкви. Выше этой цели быть не может ничего. Все, что произносится умом, сердцем, языком, все это должно быть направлено на созидание церкви. Если оно не имеет этой цели, то его ценность весьма сомнительна, и оно становится праздным словом, как говорит об этом Христос, предупреждая, что за всякое слово праздное принесет человек ответ Господу в день суда. Но слово по своей природе таково, что оно воспринимается умом, и именно через него, через слово, воспринятое умом, и происходит назидание человека. Слово, усвоенное умом, созидает человека. И только созидание каждого конкретного человека и созидает церковь. То есть на самом деле нет некоего полномасштабного, крупномасштабного созидания церкви. Церковь – это человек, являющийся частью, членом, органической составляющей церкви. И вот если мы заботимся о его назидании, неважно, сколько этих каждых конкретных людей, один или сотня, но именно если он назидается, то и церковь назидается. То есть если он выстраивает свою жизнь во Христе, и вера его становится тверже, огонь веры ярче, если он действительно делает все для того, чтобы жизнь его была пронизана Христом полнее и сильнее, то значит и вся церковь от этого становится крепче, возвышеннее, благодатнее, потому что каждый член в свою меру, насколько это возможно, вот этой благодатью пронизывается. То есть слово должно быть воспринято умом, только через ум человеческое естество назидается, строится, попросту говоря, и только строительство, внутреннее строительство, духовное переустройство человека ведет к духовному возрождению и к духовному процветанию церкви. Поэтому, именно поэтому, службе, когда мы ее слышим, нужно внимать умом. Внимать нужно тому, что читается, и тому, что поется. Внимать нужно словам священника, внимать нужно словам своей молитвы. Если мы простояли на службе, и у нас были чувства возвышенные, переживательные, и мы даже плакали всю службу, но при этом в уме ничего не осталось. Да, мы излили свои чувства, мы излили свои религиозные чувства, мы удовлетворили свою психологическую потребность, свое религиозное искание, но душа наша не исправилась. Душа наша никаким образом не приняла ту энергию, которая поможет нам выстроить свою жизнь как жизнь христианина, не поможет нам созидать самого себя во Христе. Только то слово службы, которое вошло в наш ум и усвоено стало умом, мы его услышали, отозвались, встрепенулись и можем вспомнить, вот это слово осталось в нас. Это есть та энергия, кусочек благодати, который мы теперь можем строить в свою жизнь и начать на основании этого усвоенного слова выстраивать свою жизнь как жизнь во Христе. Только так. Если мы только простояли на службе, и ни одно слово не вошло в наш ум, то мы Не то, что напрасно провели время. Мы, по крайней мере, не вкусили никаких отравленных слов, которых в мире очень полно. Но мы ушли без пользы. Мы ушли, ничем не восполнив, ничем не пополнив наши усилия в созидании самого себя во Христе. То же самое и в келейной молитве. Бывает, человек открыл молитвослов и стал читать, и поймал себя, такое выражение есть, или поймал свой ум, когда он произносил, стал достойно есть яко воистину. Заключительные молитвы молитвослов, а то и просто последние аминь. Вдруг понял, что молитва кончилась. Он читал, но ум его где был, он не знает. И человек часто думает, что неважно, я же помолился. И думал-то о вещах вроде благочестивых. Но на самом деле эта молитва никому не нужна, потому что молитва должна произноситься умом. Бог внимает не тому, что изрекает наш язык, а тому, что произносит наш ум. Поэтому молитва должна быть внимательной. Внимать – это значит быть внимательным к произносимым словам. Произносит ли их наш язык в молитве? Или читаем ли мы книгу? Не позволять ему увлекаться на сторону, а чтобы он внимал, то есть был внимателен к тому, что читает. Также быть внимательным к тому, что мы слышим в церкви, не позволять ему ускакивать, улетать, упарять, а быть внимательным к тем словам, которые произносят чтецы, певцы или священник. Внимательность – это и есть, что произносимое или читаемое слово достигает нашего ума. Все, любое слово, не достигшее нашего ума, оно было принято без внимания, и поэтому стать энергией, пищей для созидания нас самих во Христе уже не сможет. Только слово, усвоенное умом, то есть слово, на которое мы обратили внимание, мы ему вняли, то есть ум остановился на этом слове, заметил его и вобрал в себя, только это слово может созидать нашу жизнь и никакое другое. Можно не внимать ничему, только творить Иисусову молитву. Но каждое произнесенное слово этой молитвы, и вам скажет об этом любая книга о практике этой молитвы, любое слово этой молитвы должно быть произнесено внимательно. Если это будет просто перебирание четок, а ум будет скакать где-то в другом месте, само по себе это ничего не даст. Ум должен внимать словам молитвы, и тогда одной Иисусовой молитвы может быть достаточно для созидания жизни во Христе, потому что каждое слово этой молитвы есть энергия, изменяющая нашу жизнь, есть пища, необходимое для изменения нашей жизни. Есть тот кирпичик, который созидает нашу жизнь во Христе. И вот именно об этом написаны тома книг, свидетельствующих об опыте святых отцов. О том, что молитва должна совершаться умом, и умом нужно присутствовать на службе, а не только телом и ногами. Вот как говорит, подчеркивая это, апостол Павел тут же в 14 главе. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Вот это сказать умом, и, кстати, 5 слов, некоторые толкователи говорят, видят здесь тоже указание на молитву Иисусову. Вот этот опыт внимания ума произносимым словам, это не просто некий монашеский дискурс, то есть некая сугубо монашеская традиция писания монахов о монахах для монахов. Нет, это опыт церкви, который говорит о том, как можно выстроить свою жизнь как жизнь во Христе. И другого способа, совершенно точно и определенно, И Священное Писание, и опыт Церкви свидетельствуют, нет другого способа, как только через внимание ума. Потому что ум становится тем органом, через которым поступает к нам вот та энергия, способная преобразить и изменить нашу жизнь, как жизнь во Христе. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.